Глава 26. Четверостишие. 12 января 1558 года в Лувре у королевы Екатерины Медичи был один из тех описанных нами вечеров, на которых собирались вокруг короля все принцы и вельможи королевства. Особенно блистателен и оживлен был этот вечер, хотя в это время война удерживала возле герцога де Гиза большую часть дворянства. Между дамами, кроме Екатерины Медичи, королевы по праву, находились здесь Диана Пуатье, молодая королева дофина Мария Стюарт и задумчивая принцесса Елизавета, будущая королева испанская, которую красота ее должна была сделать несчастной. Из кавалеров был здесь глава бурбонского дома Антуан, двусмысленный король Наварский, человек нерешительный и слабый, посланный своей мужественной супругой Жанной Дальбре к французскому двору, чтобы там при содействии Генриха II постараться возвратить себе наварские земли, отнятые Испанией. Но Антуан Наварский уже покровительствовал идеям кальвинистов, и на него не слишком приветливо смотрел двор, сжигавший еретиков. Брат Антуана, Людовик Бурбонский, принц де Конде, также присутствовал здесь, и если он не приобрел себе особенной любви, то, по крайней мере, умел заставить уважать себя. И между тем он был предан кальвинистам еще более, нежели король Наварский, и его считали тайным предводителем мятежников. Однако Людовик имел дар внушить любовь народу. Он был превосходный наездник и при своем маленьком росте искусно владел шпагой и кинжалом. Кроме того, он был любезен, остроумен, страстный поклонник женщин, так что народная песня говорила о нем: «Этот хороший человечек вечно болтает и вечно смеется, и вечно целует свою милую. Храни, Боже, этого человечка от всяких зол». Вокруг короля Наварского и принца де Конде составилась группа дворян, тайно или явно принадлежавших партии реформы. Адмирал Калиньи, Ла Ренуди, барон де Кастельно, который недавно приехал из своей провинции и в этот день в первый раз представлялся при дворе. Общество, несмотря на отсутствующих, было, как видите, многочисленное и знаменитое. Но среди шума, движения и радости два человека оставались задумчивыми и почти печальными. Это были король и конетабль Монмаранси. Печаль их происходила от причин совершенно противоположных. Генрих II находился лично в Лувре, но мысленно был в Кале. На протяжении 3 недель с отъезда герцога де Гиза он днем и ночью думал об отважной экспедиции, которая могла навсегда изгнать англичан из королевства, но в то же время угрожала благоденствию Франции. Генрих не один раз упрекал себя в том, что позволил герцогу де Гизу сделать такой опасный шаг. Если бы попытка не удалась, какой стыд покрыл бы Францию в глазах Европы, какие усилия потребовались бы, чтобы возместить такую неудачу? День Сен-Лорана был бы ничто в сравнении с этим ударом. Конетабль был разбит в ходе войны, Франциск Лотарингский сам искал поражения. Король, в течение 3 дней не получая из армии никакого известия о ходе осады, был чрезвычайно опечален и едва слушал кардинала Лотарингского, который, стоя возле его кресла, старался оживить в нем надежду. Диана Пуатье хорошо заметила мрачное настроение Генриха, но, видя, что Монмаранси не менее задумчив, она подошла к нему. И конетабля беспокоила тоже осада Кале, но только совершенно в другом смысле. Король боялся поражения, конетабль боялся успеха. Действительно, успех непременно поставил бы герцога де Гиза в первый ряд и отбросил бы конетабля во второй. Благополучие Франции грозило гибелью бедному конетаблю, а надо согласиться, что самолюбие в нем всегда стояло впереди патриотизма. Вот отчего конетабль очень неласково встретил прекрасную фаворитку, когда она с улыбкой подошла к нему. Вы помните странную любовь наперсницы короля, самого любезного в мире, к этому грубому солдату. «Что с вами сегодня, мой старый воин?» — спросила его Диана самым ласковым голосом.
«А, вы тоже смеетесь надо мной!» — сказал Монмаранси с досадой.
«Мне смеяться над вами? Вы, право, не думаете о том, что говорите?»
«Я думаю о том, что вы говорите», — отвечал сварливый конетабль. «Вы называете меня старым воином. Старым, правда. Я уже не 20-летний молокосос. Воином. Вы видите, что во дворце меня считают годным только на то, чтобы со шпагой в руке являться на луврские парады».
«Не говорите так», — сказала фаворитка, устремив нежный взор на Монмаранси. Разве вы не по-прежнему конетабль?
Что значит конетабль, когда есть генерал-наместник королевства?
Этот последний титул проходит с событиями, для которых его употребляют, тогда как ваш, соединенный неразрывно с первым военным лицом королевства, кончится только с вами.
«Значит, я уже кончился и скончался», — сказал конетабль с печальным смехом.
«Отчего вы так думаете, друг мой?» — спросила госпожа де Пуатье. «Вы по-прежнему сильны и страшны как внешним общим врагам, так и вашим личным врагам, находящимся внутри королевства».
«Поговорим серьезнее, Диана, и не станем обольщать один другого пустыми словами».
«Если я обманываю вас», — отвечала Диана, — то обманываю, потому что сама ошибаюсь. Докажите мне истину, и я не только сейчас сознаюсь в своем заблуждении, но постараюсь исправить его, насколько это в моих силах».
«Послушайте», — сказал конетабль, «во-первых, вы заставляете внешних врагов трепетать передо мной. Это только утешительные слова. А на самом деле кого посылают против этих врагов? Генерала, который моложе меня, и без сомнения счастливее, и может воспользоваться для себя этим счастьем».
«Из чего заключаете вы об успехе герцога де Гиза?» — спросила Диана.
«Неудачи его», — продолжал конетабль, «были бы для Франции ужасным несчастьем, которое заставит меня горько плакать за свое отечество. Зато успехи герцога Гиза могут быть еще более ужасным несчастьем для моего короля».
«Неужели вы думаете, — сказала Диана, — что честолюбие господина Гиза...»
«Я измерил глубину этого честолюбия», — отвечал завистливый придворный. «Если каким-нибудь случаем произойдет перемена в правлении, думали ли вы, Диана, о том, какое действие на разум короля, юного и неопытного, может иметь это честолюбие, поддерживаемое влиянием Марии Стюарт? Преданность моя вашим интересам совершенно соединила меня с королевой Екатериной. Гизы могут быть сильнее короля».
«Такое несчастье, благодаря Богу, невозможно и слишком далеко», — отвечала Диана, думая, что 60-летний конетабль очень легкомысленно предсказывал смерть 40-летнего короля.
«Нам угрожают другие обстоятельства, которые ближе к нам, хотя столь же ужасны», — печально сказал Монмаранси, опустив голову.
«Какие же это обстоятельства?»
«Диана, или вы потеряли память, или только делаете вид, будто не знаете, кто отправился в Кале с герцогом Гизом, кто, по всей вероятности, внушил ему это дерзкое предприятие, кто возвратится сюда с торжеством, если только герцог восторжествует, и, может быть, умея воспользоваться благосклонностью господина Гиза, присвоит себе честь победы».
«Вы говорите о виконте Эксме?» — спросила Диана.
«О ком же еще? Если вы позабыли его дерзкое обещание, Эксме хорошо его помнит. Он способен явиться к королю и громко требовать, чтобы его величество сдержал свое слово».
«Не может быть!» — вскричала Диана.
«Что же вам кажется невозможным? Чтобы виконт Эксме сдержал свое слово? Или чтобы король сдержал свое?»
«Обе крайности равно безумны».
«Если же первая осуществится, — сказал конетабль, — обязательно осуществится и вторая. Король слаб, где вопросы касаются чести. Он очень способен выказать свою рыцарскую справедливость и таким образом отдать свою и нашу тайну в руки врагов».
«Еще раз, это безумная мысль!» — вскричала, побледнев, Диана.
«Но если бы вы ощупали эту мысль своими руками, если бы увидели ее, Диана, скажите, что сделали бы вы тогда?»
«Не знаю, мой добрый конетабль», — сказала госпожа Валантинуа. «Надо соображать, изобретать, действовать. Если король оставит нас, что за беда? Мы обойдемся и без короля, и, уверенные заранее, что он не посмеет отговориться от сделанного, употребим свою силу, свое личное влияние».
«Вот этого я только и ждал», — сказал конетабль. «Наша сила, наше личное влияние. Говорите о своей силе, но моя так ничтожна, что сказать правду я не верю больше в ее существование. Мои личные враги, которых сейчас вы называли такими жалкими, могут теперь сыграть со мной славную шутку. При дворе нет человека слабее этого жалкого конетабля. Посмотрите, как вокруг меня пусто. И очень понятно, кто станет служить павшему могуществу. Следовательно, сударыня, для вас гораздо вернее не рассчитывать более на помощь старого слуги, не имеющего ни друзей, ни влияния, ни даже денег».
«Даже денег?» — повторила Диана с некоторой недоверчивостью.
«Да, денег!» — во второй раз сказал конетабль с досадой. «И в мои годы, и после оказанных мной услуг, может быть, этот недостаток всего более огорчает меня. Последняя война разорила меня. Выкуп мой и некоторых из моих людей истощил мои последние денежные средства. Это хорошо известно тем, которые теперь покидают меня. Я принужден буду не сегодня, так завтра просить по улицам милостыню, как карфагенский полководец, кажется, Велизарий, о котором говорил мне адмирал, мой племянник».
«Перестаньте, конетабль, будто у вас действительно нет друзей», — сказала Диана, улыбнувшись в одно время и учености, и жадности своего старого любовника.
«Нет», — заметил конетабль, — «говорю вам, у меня нет больше друзей».
И потом с самым патетическим выражением он прибавил:
«У несчастных не бывает друзей».
«Я докажу вам обратное», — отвечала Диана. «Теперь я вижу, откуда происходит ваша суровость. Но зачем вы с самого начала не сказали мне об этом? Вы не хотите быть доверительным со мной. Это нехорошо. Но все равно я отомщу вам по-дружески. Скажите, не назначил ли король нового налога на прошлой неделе?»
«Да, милая Диана», — отвечал конетабль. «Налог довольно тяжелый для покрытия военных издержек».
«Довольно», — сказала Диана. «Я тотчас докажу вам, что женщина может, и даже очень, вознаградить за несправедливость фортуны к людям таким заслуженным, как вы. Генрих, кажется, тоже очень худо настроен сегодня. Однако все равно я приступлю к нему, и тогда вы согласитесь, что я верная и добрая подруга».
«О, я теперь же объявляю, что доброта Дианы не уступает ее красоте», — с любезностью сказал Монмаранси.
«Но когда я возобновлю источники вашего кредита», — продолжала Диана, — «надеюсь, что вы со своей стороны не покинете меня в нужде, не правда ли, мой старый лев, и не станете говорить своей преданной подруге о вашем бессилии против ее и своих врагов».
«А, любезная Диана, разве все мои силы не принадлежат вам?» — сказал конетабль. «Если иногда я сожалею о потере своего влияния, то сожалею единственно потому, что боюсь быть плохим слугой моей прекрасной повелительницы».
«Хорошо», — произнесла Диана с обольстительной улыбкой.
Диана приложила белую руку к губам своего заслуженного обожателя, окаймленным серебряными усами. Конетабль оставил на этой руке нежный поцелуй, и Диана, успокоив конетабля еще одним взглядом, тотчас пошла в ту сторону, где сидел король. Кардинал Лотарингский все еще стоял возле Генриха и, заменяя своего отсутствующего брата, употреблял все свое красноречие, стараясь рассеять в короле опасения относительно смелой экспедиции, предпринятой в Кале. Но Генрих более внимал голосу своей беспокойной мысли, нежели кардиналу. И в эту минуту подошла к ним Диана.
«Я уверена», — сказала она с живостью кардиналу, — «что ваше высокопреосвященство говорите королю что-нибудь дурное о бедном Монмаранси».
«О», — произнес Шарль Лотарингский, пораженный этим неожиданным нападением.
«Смею призвать его величество в свидетели, что даже имени господина конетабля не было в нашем разговоре».
«Это правда», — небрежно сказал король.
«Новое средство вредить ему», — заметила Диана.
«Но если я не могу ни говорить, ни молчать о конетабле, что же прикажете мне делать?»
«Надо говорить, но говорить хорошее», — отвечала госпожа де Пуатье.
«Извольте», — отвечал хитрый кардинал.
«В таком случае я скажу, потому что воля красоты всегда делала меня покорным, я скажу, что господин Монмаранси — великий полководец, что он выиграл Сен-Лоранское сражение, устроил счастье Франции, и еще в настоящую минуту, доканчивая свое славное дело, достойным образом защищается против врагов и посягает на бессмертный подвиг под стенами Кале».
«Кале! Кале! Ах, кто сообщит мне известие о Кале!» — продолжал король, который в словесной войне между министром и фавориткой расслышал только это слово.
«У вас удивительный, вполне христианский способ хвалить, господин кардинал», — заметила Диана. «Поздравляю вас с таким колким милосердием».
«Действительно», — сказал Шарль Лотарингский. «Я не вижу, какую можно найти еще похвалу для этого бедного Монмаранси, как вы сейчас его назвали».
«Вы дурно ищете», — отвечала Диана. Разве нельзя, например, отдать справедливость усердию, с каким конетабль организует в Париже последние средства защиты и собирает горстку войска, остающегося во Франции, между тем, как другие с верными силами Отечества на удачу пускаются в рискованные экспедиции?» Кардинал иронично улыбнулся.
«Увы», —
произнес король, до которого доходило из этого разговора только то, что гармонировало с его мыслями.
«Разве нельзя еще прибавить, — продолжала Диана, — что если случай не благоприятствовал высоким усилиям господина Монморанси, и если несчастье вооружилось против него, по крайней мере, он чужд всякого личного честолюбия, он действует только для своего отечества и посвятил ему все». Свою жизнь, которую он прежде всего жертвовал, свою свободу, которую надолго отняли у него, наконец, свое богатство, от которого теперь у него ничего не осталось.
«А-а-а», — проговорил Шарль Лотарингский с удивленным видом.
«Да, ваше высокопреосвященство», — сказала настойчивая Диана. «Знаете, что господин Монморанси разорился».
«Разорился? Неужели?» — спросил кардинал.
«И до того разорился, — продолжала бесстыдная любовница, — что я теперь же прошу его величества помочь этому честному слуге в нищете».
Король, занятый своими мыслями, не отвечал, но Диана прямо обратилась к нему, желая обратить его внимание на этот предмет.
«Да, государь, — сказала она, — умоляю вас помочь своему верному конетаблю, выкуп которого и значительные издержки во время войны, поддерживаемые для пользы вашего величества, лишили последних средств существования. Слушайте меня, государь».
«Извините, — сказал Генрих, — нынче вечером я не могу остановить своего внимания на этом предмете. Вам известно, что мысль о поражении, которая может быть в Кале, заглушает во мне все другие мысли».
«Именно поэтому, — сказала Диана, — ваше величество, кажется мне, должны покровительствовать человеку, который заранее готовится загладить следствие этого поражения, если оно падает на Францию».
«Но мы сами не меньше конетабля нуждаемся в деньгах, — сказал король.
— А новый налог? — заметила Диана.
— Деньги эти, — сказал кардинал, — назначены на содержание войска».
«В таком случае, — прервала Диана, — большая часть этих денег следует главному начальнику войск».
«Главный начальник находится теперь в Кале», — отвечал кардинал.
«Нет, он в Париже, в Лувре», — сказала Диана.
«Так вы хотите, чтобы он получил награду за проигранную битву?» — сказал кардинал.
«Все-таки это лучше, господин кардинал, чем награждать за безумие».
«Довольно», — прервал король. «Кажется, вы видите, что эти споры утомляют меня. Знаете ли, госпожа Пуатье и господин кардинал, четверостишие, которое сейчас я нашел в своем молитвеннике?»
«Четверостишие?» — повторили в один голос Диана и Шарль Лотарингский.
«Сколько могу припомнить, — сказал Генрих, — вот оно. Государь, если вы предоставите управлять вами, как хочет Диана, вы будете воск».
Игра слов. Государь, сир и воск, сир.
Диана нисколько не смутилась.
«Игра слов, — сказала она, — которая только приписывает мне влияние на ум вашего величества, к сожалению, еще не приобретенное мной».
«И вы не должны бы употреблять во зло это влияние именно потому, что вы умеете им пользоваться», — произнес король.
«Неужели, государь, я действительно имею такое влияние?» — сказала Диана сладостным голосом. «Следовательно, ваше величество согласно исполнить то, чего я прошу для конетабля?»
«Да», — произнес Генрих, выведенный из терпения. «Но только оставьте меня теперь с моими печальными предчувствиями и тревогами».
Кардинал при такой слабости короля мог только поднять глаза к небу. Диана со своей стороны бросила на кардинала торжествующий взгляд.
«Благодарю, ваше величество», — сказала она королю, «и, удаляясь, исполняю ваше желание. Но не предавайтесь, государь, лишнему страху, лишнему беспокойству. Победа любит великодушных, и предчувствие говорит мне, что вы победите».
«Принимаю предсказание, Диана», — отвечал Генрих. «С каким восторгом я услышал бы эту новость! С некоторого времени я не сплю, не существую. Боже мой, как ограничена власть моя! Не иметь никакого средства узнать, что происходит теперь в Кале. Что бы ни говорили вы, господин кардинал, молчание вашего брата ужасно. Известие из Кале. Господи, кто принесет мне известие из Кале?
Дежурный докладчик вошел в зал и, поклонившись перед королем, возвестил громким голосом.
«Посланный от господина де Гиза, прибывший из Кале, просит позволения представиться его величеству».
«Посланный из Кале», —
повторил король с засверкавшими глазами, встав с кресел и едва удерживая душевное волнение.
«Наконец», — сказал кардинал, трепеща от страха и радости.
«Введите посланного от господина де Гиза! Введите немедленно!» — с живостью произнес король.
Разумеется, что все разговоры замолкли, все сердца забились, и взоры всех обратились к двери. Габриэль вошел среди молчания людей, походивших на статуи.